слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 1 декабря. И вот какие темы ждут вас в первом часе нашего эфира. В Великобритании прошла забастовка государственных служащих. В России в широкий прокат выходит фильм «Ходорковский». И центральная тема нашей программы – последние события в Южной Осетии. Какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». В Цхинвале вчера весь день продолжался митинг сторонников кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джоевой с требованием отменить решение Верховного суда, который накануне признал недействительными президентские выборы. В среду на встрече с действующим главой республики Эдуардом Кокойте Джоева предъявила ультиматум отменить в течение суток решение Верховного суда в обмен на неприкосновенность для Кокойте и его семьи. О последних событиях в Южной Осетии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Он сейчас на связи прямого эфира. Доброе утро, Мурат.
Доброе утро, Светлана. Я продолжу вашу тему, да? Значит, после этого, ближе где-то к 5 часам вечера, появилась информация, что из Владикавказа едет господин Винокуров, заместитель Нарышкина, заместитель руководителя администрации президента Нарышкина. И, конечно, с приездом российского чиновника связывались определенные надежды по разрешению этого кризиса. Еще утром вчера и Алла Джоева, кандидат от оппозиции, ее доверенное лицо генерал Баранкевич, обратились в российское посольство с просьбой вмешаться в ситуацию. Известие о том, что в Южную Осетию едет российский чиновник, было воспринято двояко. С одной стороны, все радовались, что наконец-таки Россия вмешивается в эту ситуацию и едет заместитель руководителя администрации того самого президента, который признал независимость Южной Осетии, который спас республику в 2008 году. Но с другой стороны, было опасение, что едет руководитель господина Гасумянова, того самого российского чиновника, сотрудника администрации президента, которого здесь считают ответственным за эту кризисную ситуацию, потому что он здесь приезжал, он приезжал в республику, продавливал кандидатуру Анатолия Бибилова, лично оказывал давление на кандидата в президенты. Поэтому вот такое двояко было воспринято это известие. Я разговаривал с Аллой Алексеевной Джоевой. Она сказала, что никаких других вариантов, кроме признания выборов, быть не может. Мы не пойдем ни на какие уступки, кто бы не приехал из России. Сами оппозиции считают, что выборы состоялись, и надо уважать волю народа. Надо признать поражение группировки Эдуарда Кокойте. Анатолий Баранкевич после известия о том, что едет Сергей Винокуров, попросил людей разойтись. Но люди отказывались разойтись по домам. Они считали, что вот если они покинут площадь перед домом правительства, то их обманут, у них украдут победу. Я разговаривал с активными сторонниками, со сторонниками оппозиции, с людьми, которые стояли вокруг дома правительства. Они сказали, что они стоят здесь не столько ради Аллы Джоевой, сколько отстаивают свои права. Действительно, очень сильные протестные настроения в республике. И они сказали, что если Алла Джоева сойдет с дистанции, мы будем действовать по-своему тогда.
Мурат,
а под этим подразумевается? Да, 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 да.
Да, а сейчас на улицах Цхинвали люди есть, и остались ли люди митинговать на ночь, или все разошлись?
Люди разошлись. Где-то в районе 10 часов вечера в дом правительства приехал Винокуров, и где-то порядка 2-3 часов шли переговоры. После этого к людям вышли Джоева и Баранкевич. Они сказали, что первый тур выборов состоялся. Его результаты они не огласили. Они сказали, что завтра после обеда предстоит второй тур выборов. И уже как бы ситуация прояснится.
Спасибо, Мурат. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода Мурат Гукимухов. Он рассказывал о последних политических событиях в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Какое влияние Россия оказывает на политическую ситуацию в этой самопровозглашенной республике? Вот вопрос, на который мы сегодня просим ответить наших слушателей. А сейчас послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту Радио Свобода Надежде Гладыш.
Не могу сказать. Там народ сам выбирает. Я хотел бы, чтобы они выбрали достойного президента своего. Я как раз не за то, чтобы кто-то кем-то руководил. Ни американцы, ни наши. Чтобы никакой руки ни Кремля, ни руки Вашингтона там близко не было. Чтобы нация сделала свой выбор и выбрала достойного кандидата из своих.
Появилась заинтересованность, кто этот оппозиционер. И убеждена, что именно со стороны Москвы, со стороны России, российского правительства, скорее всего, неудовлетворенность данным кандидатом. Именно политической точки зрения отношения к России или отношения к НАТО, к западным странам данного оппозиционера.
Но мне кажется, достаточно, и я считаю это правильно, потому что на Кавказе у нас не так много друзей, государств, которые лояльных к России. Сохранение наших добрых отношений с Южной Осетией – это важно для наших геополитических интересов. Чтобы у нас было больше друзей настоящих, одна из которых Южная Осетия. Каждая страна, уважающая себя, на нашем месте поступила бы так же.
На мой взгляд, ситуация в Южной Осетии достаточно противоречивая. Все СМИ дружно кричат о том, что Москва совершает эксперимент, вмешивается во внутренние дела государства, которое, собственно, сама же и помогала провозгласить. С другой стороны, слетевший кандидат в президенты Алла Джоева говорит, что срыв президентских выборов организовал ее политический оппонент. А Москва в данном случае скорее как поддерживающая сила. Мне кажется, им там в Южной Осетии это на самом деле виднее, что происходит, нежели журналистам, которые сидят в той же Москве.
Я считаю, однозначно есть влияние по той причине, что Осетию кто признал? Интересы Москвы, России, они там однозначно должны присутствовать. Раз признали, значит, какие-то цели были. Другие страны не признают, конфликт идет. Я считаю, что там и наши технологи участвовали в избирательной кампании, и деньги участвовали, скорее всего, там наши. Возможности отмены через суд, это должно быть везде. Как его отменяли? Какая аргументация? Что там поводом послужило? Я не знаю. Может, даже наши там пытаются обкатать эту ситуацию. Для нас, чтобы не на своей территории это пробовать.
В Южной Осетии власть поступает так, как она привыкла поступать. И со своими российскими гражданами наша власть, она манипулирует как хочет и пренебрегает мнением населения и избирателей. А это все равно рано или поздно чревато взрывом просто. Напряжение будет копиться. Это все равно плохо, но в перспективе.
Мне кажется, что тут все достаточно очевидно. Даже если допустить, и может быть вполне вероятно, что никаких прямых указаний нет, но когда под боком такой пример игнорирования мнения народа, манипулирования законом, судом, грех не воспользоваться, сопроводив это демагогией о защите каких-то высших интересов государства, территории, населения. Население вам сказало, пошли куда подальше. Причем настолько убедительно, что уж куда больше. Нет, начинаются манипуляции. Достаточно посмотреть на российские выборы, чтобы понять, что ничего сверхординарного в Южной Осетии в понимании, что московских начальников, что южноосетинских не произошло. Они ж не отдают власть. Для них выборы – это предмет манипуляции и подтверждение того, что они здесь навечно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, каково влияние Москвы на политическую ситуацию в самопровозглашении Республики Южная Осетия. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джоуева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный белорусским судом смертный приговор двум обвиняемым в совершении взрывов в Минске и Витебске. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Государственную Думу 4 декабря. Подробнее об этих и других новостях через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 40 копеек, евро 41 рубль 75 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Справедливы ли обвинения в адрес зарубежных наблюдателей на предстоящих выборах? Об этом спорят Григорий Мельканьянц из ассоциации «Голос», Дмитрий Орлов из «Единой России», Максим Рохмистров из ЛДПР и Олег Смолин из КПРФ. Не пропустите повтор программы «Грани времени» сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас переключаемся на важные международные события. В Британии вчера прошла забастовка государственных служащих. По предварительным оценкам, самая крупная за последние 30 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян.
Причиной забастовки британских госслужащих стала пенсионная реформа, в результате которой им придется работать дольше и вносить более высокие вклады в пенсионный фонд. Пенсионный возраст, который сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 для мужчин, будет поднят до 68. Личные взносы возрастут на 3,2%. Правительство Дэвида Камерона, пытаясь справиться с огромным дефицитом бюджета, решило пойти на эту меру, очередную в ряду многих, направленных на урезание финансирования государственных предприятий и учреждений. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн, выступая по BBC, говорил о том, что заставило его утвердить пенсионную реформу. Вчера я принял дальнейшие эффективные решения о зарплатах в государственном секторе, о правах на льготы. Самым важным из них было решение поднять пенсионный возраст госслужащих к 2026 году. До этого еще очень далеко, и многие, возможно, зададутся вопросом, стоит ли Джорджу Осборну тратить на это силы. До недавнего времени наша страна уходила от трудных вопросов, которые необходимо разрешить, если мы хотим, чтобы качество жизни улучшалось, чтобы общественные услуги находились на достойном уровне, чтобы государство могло позволить себе выплачивать пенсии. Пришла пора заняться этими проблемами. Я прекрасно понимаю, что сегодня вся страна находится в нелегком положении. Тем не менее, пенсии, которые предлагаются госслужащим, рассчитаны весьма справедливо. Мы предлагаем людям щедрые выплаты, каких не получают сотрудники частного сектора. Эти планы распространяются на следующее поколение, а не по карману налогоплательщикам. Пенсионная реформа – решение не одного лишь коалиционного правительства. Мы обратились к бывшему министру пенсионного обеспечения, лейбористу Джону Хаттону, с просьбой подготовить отчет о положении дел. Сотрудничество с другими партиями необходимо, ведь речь идет о будущем страны. Хаттон пришел к заключению, что предлагаемая пенсионная схема лучшая из всех, какие можно представить себе на данный момент. Для многих сотрудников с низкой и средней зарплатой она действительно означает, что им придется работать дольше. Это связано с тем, что средний возраст населения растет. Но при этом пенсии, которые они будут получать, возрастут по сравнению с прежними. Подобные обещания из уст британских политиков звучали и раньше. Профсоюз общественных и коммерческих служб, воспользовавшись программой, выложенной на сайте Кабинета министров, подсчитал реальные цифры. Оказалось, что дело обстоит не так. Пенсии госслужащих, особенно низкооплачиваемых, в результате реформы снизятся. Вскоре калькулятор с официального сайта исчез. Остались лишь общие заверения о том, что ситуация в госсекторе не так уж плоха. Этих слов оказалось недостаточно, чтобы предотвратить 24-часовую забастовку, подобной которой в Британии не бывало уже 30 лет. По предварительным данным профсоюзов, на работу не вышли более 2 миллионов людей. Среди них – учителя, судьи, пожарники, сотрудники скорой помощи, коммунальных и иммиграционных служб. Забастовка в Хитроу, крупнейшем международном аэропорту, грозила особым хаосом, однако с утра его удалось избежать. Для работы были вызваны люди из других организаций. Бастующие вышли на демонстрации протеста в Лондоне, Манчестере, Кардиффе, Бирмингеме, Ньюкасле, других городах Британии. В Северной Ирландии прекратилась работа транспорта. По всей стране профсоюзы организовали пикеты у зданий госучреждений, судов, больниц. Сотрудники государственной службы здравоохранения бастуют лишь частично – Многие поликлиники и больницы отменили прием, однако экстренную помощь больным оказывать не прекращали. Лишь 13% государственных британских школ остались в этот день полностью открытыми. Гораздо более серьезный результат, чем в июне этого года, когда проходила предыдущая забастовка. Школа Вейнер в графстве Вустершир тогда бастовать отказалась, за что премьер-министр поставил ее в пример другим. На этот раз директор Сью Фостер Эгг сказала следующее. «Я представить себе не могла, что это произойдет. Начиная работать в школе, я специально перешла из одного профсоюза в другой, чтобы не бастовать. Ведь я искренне считала, что подобные ситуации, когда дети пропускают школу, допускать нельзя. Нынешнее решение было одним из самых трудных за всю мою карьеру. Мы ставим интересы детей и их родителей на первое место, но приходит момент, когда правительство обязано прислушаться к нам. И он, я считаю, наступил. Речь идет еще и о будущем нашей профессии. Разве можно рассчитывать, что в школы придут работать выпускники с хорошими математическими дипломами, если не предлагать им выгодные условия? Одно из них – наши пенсии». Британские госслужащие, зарплаты которых относительно невысоки по сравнению с теми, что получают сотрудники частных компаний, действительно традиционно полагались на хорошие пенсии. Теперь же они испытывают на себе влияние экономического кризиса с разных сторон. Бюджет на содержание их организаций урезают, множество людей сокращают, зарплаты замораживают. Сотрудники частного сектора в прошлом скептически относились к требованиям госслужащих, говоря о том, что они сами выбрали себе карьеру, в которой есть свои преимущества, в частности пенсии. Сегодня общее настроение можно выразить комментарием блогера, работающего в частной компании. «Я хочу, чтобы мне увеличили пенсию, а не чтобы ее уменьшили другим». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вице-президент Байден прибыл в Ирак накануне ухода последнего американского солдата из страны. Надолго ли хватит энтузиазма на Уолл-стрит? Нью-Йорк пытается ограничить доступ в приюты для бездомных. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вице-президент Байден нанес неожиданный визит в Ирак, откуда в ближайшие недели уйдут последние американские солдаты. Рассказывает Алан Давыдов.
Неожиданная поездка Джозефа Байдена в Багдад – восьмая по счету в его бытность вице-президентом. Она приурочена не только к ожидаемому до конца декабря выводу из Ирака последнего из остающихся в этой стране 13 тысяч американских военнослужащих. Визит Байдена, как он сам надеется, поможет яснее определить будущее американо-иракского партнерства, сделать его прочным и долгим. В ходе встреч с иракскими лидерами Байден заявил, что, несмотря на неоднозначные оценки пользы восьмилетней кампании, руководители обеих стран считают, что она того стоила. Дать оценку результатам иракской кампании я попросил старшего сотрудника Института Брукинса в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Основной позитивный момент в том, что покончено с Саддамом Хусейном, который разрабатывал оружие массового поражения, вторгался в соседние страны, уничтожал этнические меньшинства, был одним из самых опасных диктаторов в мире. Уже само по себе это немалое достижение. С другой стороны, иракская компания обошлась американским налогоплательщикам в триллион долларов. В ходе ее погибли примерно 5000 военнослужащих США и 150 тысяч иракцев. Война в Ираке была всепоглощающей и сильно повредила репутацию Соединенных Штатов. Положительные результаты иракской кампании дались США чудовищной ценой, которая, думаю, еще долго будет оставаться предметом дискуссии. Мне кажется, мы еще долго будем задаваться вопросом о целесообразности этой войны. Прежде чем ответ будет найден, многое всплывет и произойдет. Можно ли сказать, что в результате этой кампании регион стал более стабильным? Да, Ирак стал безопаснее для своих соседей. Он больше не нападет на них так, как это было при Саддаме Хусейне. Проживающие в стране меньшинства также могут не опасаться массы. Резни. Но невозможно умолчать и о том, что большинство жителей центральной части Ирака, оставшиеся в живых, вероятнее всего стали очевидцами жуткого разгула насилия и потеряли кого-то из своих родных и близких. Несомненно, многие из этих людей продолжают видеть вокруг себя насилие, хотя и несопоставимое с периодом пятилетней давности. Они не чувствуют себя в большей безопасности, чем при Саддаме. Помимо прочего, визит Байдена в Ирак наблюдатели связывают с ожидаемым через месяц началом первичных голосований в борьбе за Белый дом. Демократическая администрация демонстрирует практическую реализацию одного из ключевых предвыборных обещаний Барака Обамы о выводе войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Уолл-стрит испытал в среду всплеск оптимизма, подобного которому он не испытывал, по крайней мере, около трех лет. Индекс Доу Джонса, отражающий стоимость акций 30 крупнейших американских компаний, взмыл на 490 пунктов. Это седьмой по величине подъем в истории индекса. Так инвесторы отметили неожиданный шаг центральных банков западных стран во главе с Федеральной резервной системой. снизивших на 0,5% стоимость долларовых кредитов, которые используются коммерческими банками. Это решение, как соглашается большинство наблюдателей, не имеет прямого отношения к антикризисным мерам Европейского Союза и едва ли поспособствует нейтрализации кризисных процессов. Оно лишь рассчитано на обеспечение притока в международную финансовую систему ликвидности. Но истосковавшиеся по определенности инвесторы, судя по всему, склонны придавать этой акции центральных банков гораздо более масштабный смысл и символику. По сути своей, это решение – важнейший шаг на пути к восстановлению веры финансовых рынков в то, что будет сделано все необходимое для стабилизации финансовой системы, говорит Майкл Холланд, глава инвестиционной фирмы Holland & Company. Впервые появилось ощущение, что в комнате наконец-то нашелся взрослый человек, готовый навести порядок. Такого чувства не было в течение последних 2-3 лет. Особенно сильно ощущается безволие в Европе. Будем надеяться, что такое решение центральных банков станет лишь первым шагом, и это шаг в правильном направлении. Но надежды на то, что центральные банки могут успешно сыграть роль то, что называется «старшего брата», надежды, благодаря которым выросли в последние 3 года курсы акций на Уолл-стрит, на этот раз разделяются не всеми. Вот что сказал в интервью телеканалу Bloomberg Стивен Стэнли, главный экономист инвестиционной фирмы Pierpoint Securities. Это не лекарство. Ключевая проблема, которая не будет разрешена в результате подобных действий, состоит в том, что остаются большие сомнения в состоятельности многих европейских банков. У них нет надежных активов, под которые они бы могли брать займы у центрального банка. Так что, объективно говоря, последствия такого шага от центрального банка будут маргинальными. Давайте подождем и посмотрим, продержится ли этот оптимизм день, два или дольше. На мой взгляд, очевидно, что для изменения настроения инвесторов требуется большая, ясная готовность Европейского центрального банка поддержать европейские страны, скупая правительственные облигации. Но задача спасения финансовой системы становится труднее с каждым днем. В среду, зараженные энтузиазмом, инвесторы предпочли не заметить снижение финансовым агентством S&P кредитных рейтингов крупнейших американских и европейских банков. Решение, которое могло стать губительным для Уолл-стрит в, так сказать, нормальный день. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Ноябрьское кинообозрение, памяти Кена Рассела, французский номер сеанса, кодекс Хейса для России. Метод Навального, гость передачи Константин Воронков, автор книги Алексей Навальный «Гроза жуликов и воров». Не пропустите «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алла Джоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. О подробностях неизвестно. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный в Беларуси смертный приговор обвиняемым в организации взрывов в Минске и Витебске. Amnesty International призвала президента Беларуси Александра Лукашенко ввести мораторий на смертную казнь. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по ОСЕ прибывает сегодня в Москву для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Представитель России при ООН Виталий Чуркин с сегодняшнего дня возглавляет Совет Безопасности ООН. На этом посту он сменит португальского представителя Жозе Кабрала. Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и госструктурах способствовал возникновению в мире в этом году небывалых по масштабам протестных акций и движений. Среди наиболее коррумпированных обществ Организация называет страны Центральной Азии и Афганистан. Алмазбек Атамбаев сегодня официально вступает в должность президента Киргизии. Этот пост он будет занимать 6 лет. Киевский апелляционный суд начинает предварительное слушание по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией.
С новостями вас познакомила Мария Салычева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха -3,2 градуса по Цельсию. В Петербурге обещают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха +3,4 градуса. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алла Джиоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. Поздно вечером в среду Джиоева сообщила, что все участники диалога нуждаются в отдыхе и продолжат обсуждение в четверг. Она призвала своих сторонников, собравшихся в центре Цхинвали, разойтись по домам. Джиоева не раскрыла подробностей состоявшегося разговора с Винокуровым, отметив, что расскажет обо всем после завершения переговоров. На воскресных выборах глава Южной Осетии Джиоева обошла своего соперника Анатолия Бибилова на 16% голосов избирателей, однако решением суда результаты голосования были отменены. О ситуации в самопровозглашенной республике мой коллега Андрей Шарый побеседовал с директором Цхинвальского медиа-центра ИР, бывшим министром информации Южной Осетии Ириной Гаглоевой.
Никакой революции у нас не происходит. У нас в особом формате идет продолжение предвыборной ситуации, предвыборных баталий. Те, которые сторонники Аллы Джиоевой, борются всеми возможными силами за признание объективных результатов выборов. Вот и все, никаких цветных революций у нас нету, глаз никто не свергает. Выбор людьми был 27-го сделан, совершенно четкий, конкретный. Люди дали оценку всему происходящему, оценили предыдущую власть, сделали свой выбор, и какая тут революция.
Вам понятно, почему Анатолий Бибилов проиграл эти выборы?
Потому что его выдвигали не народ. Его выдвинули те силы, которые, в общем-то, проигнорировали мнение народа. Взяли, так сказать, подготовили ситуацию так, что его выдвинуло единство. А если взять, собственно, партию единства, то там тоже натянут его выдвижение. Его кандидатура вообще была под давлением. Там своя история.
В этой истории есть московское влияние?
И оно есть.
Сколь заметное, сколь сильное?
Ну, я это не берусь определить, но, наверное, достаточно.
Когда отменили результаты второго этапа голосования, признали недействительными, это все по указке из Кремля?
Ну, во-первых, я не согласна вот вообще с этим обозначением указка из Кремля. Я думаю, что события всех этих дней нормальным аналитикам показывают, что здесь люди по указке не живут, и у них есть собственное мнение. То, что происходит, это прежде всего потому, что так хочет вот... Люди хотят, чтобы восторжествовал их выбор. Это раз. Во-вторых, давление на Верховный Совет, а вернее на него что надо было давить? Это часть власти, и власть не хочет отдавать, не хочет признавать эти выборы, потому что власти пришел оппозиционер, с которым у них отношения, в общем-то, не совсем, так скажем, хорошее. Извне давления на Верховный Совет не было. Это внутренняя ситуация.
Эдуард, какую роль играет сейчас во всем этом развитии ситуации? Кого он, на ваш взгляд, поддерживает?
В настоящее время, я думаю, что Эдуард Кукуйте представляет самого себя.
Говорят, что его поддержка Бибилова была вынужденной в свое время. Вы согласны с этим?
Я согласна.
А он остается влиятельной фигурой?
Скажем так, что его влияние заметно ослаблено.
Как вы оцениваете возможное развитие дальше ситуации?
Люди требуют, чтобы отменили решение Верховного Совета, которое, в общем-то, совершенно проигнорировало мнение людей. Но штаб Джиоевой, они всячески пытаются все перевести в русло диалога и каких-то таких решений, которые бы помогли избежать каких-нибудь эксцессов. Совершенно понятно, что Джоевой совершенно невыгодно какое-то осложнение. Насколько это удастся сохранить, в общем-то, конечно, сказать трудно, но в любом случае ситуация напряженная и ожидать можно спеку.
Не дай бог, до вооруженных столкновений может дойти?
Надеюсь, что этого не будет, но теоретически все возможно.
О ситуации самопровозглашенной республики Южная Осетия мой коллега Андрей Шары побеседовал с директором Схинвальского медиа-центра ИР, бывшим министром информации Южной Осетии Ириной Гаглоевой. Какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию самопровозглашенной республики Южная Осетия? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ждем ваших СМС-сообщений, которые вы можете прислать на номер +7 903 743 2801. Вы также можете прислать сообщение на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Для нас дозвонился Виктор из Вологды. Послушаем его мнение. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Я хочу сказать дорогим нашим осетинам, что они перестали ломать комедию. 98% бюджета – это деньги, которые Россия дает, это деньги наших русских, несчастных, стариков и детей, которые бессовестно, нагло разворовываются и бессовестно забираются осетинскими здоровенными детинами. Выбор этот, к тому же, не имеет абсолютно никакой юридической силы, так как основное коренное население грузины и изгнаны полностью с территории. Это то же самое, чтобы сейчас в России, вот 4 числа мы пойдем голосовать, то же самое, чтобы изгнали всех русских из России и, скажем, проживающие в России азербайджанцы провели бы выборы объективные на территории России, избрали бы своих депутатов.
Спасибо, Виктор. Ваше мнение понятно. Послушаем ответ на вопрос, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия. До нас дозвонился Юрий из города Саратов. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Руки прочь от Осетии. Не можете манипулировать в воде. Не пугайте рыбу. Руки прочь от Осетии. У меня все.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли нам на пейджер. Если для России выборы – это фальсифицированная легитимность власти, то для цивилизованных стран это преступление. Навязав Цхинвали свою волю, Россия дискредитировала себя в мире окончательно. Грузия может ликовать, считает радиослушатель по имени Николай Павлович. Еще одно сообщение, которое пришло к нам. У нас отменили выборы губернаторов, а Южная Осетия – это все равно, что наша губерния, считает радиослушница по имени Роза. Скоро отменят выборы и президента Южной Осетии. Туда направили нашего ревизора. Еще одно сообщение. Россия действует в Южной Осетии, конечно, в правильном направлении, но методы России – это методы слона в посудной лавке. Это только выгодно Западу, считает радиослушатель по имени Кузьма. Ответить на вопрос, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия, вы можете также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете принять участие в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю некоторые сообщения с нашего сайта. Пишет Татьяна из Тольятти. Какое влияние? Да самое непосредственное, как на своей территории, такое же, как во всех остальных северокавказских республиках. А ради чего нужна была эта победоносная война и раздел Грузии? Задается вопросом Татьяна из Тольятти. И еще одно сообщение с нашего сайта. Не приняты лезть чужие семейные дела, также не приняты лезть дела других стран, поэтому России нечего давать указания Южной Осетии, США и так далее. Я зачитаю сообщение с нашего сайта и вернусь к этой теме в следующей части нашего эфира. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия?
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может составить 80 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее министерство прогнозировало его объем на уровне 50 миллиардов долларов. По прогнозам Центрального банка, в этом году отток капитала из России превысит его приток на 70 миллиардов долларов. Инфляция в России за период с 1 по 28 ноября составила 0,4%, а в целом с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены выросли в стране к 28 ноября на 7,6%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение 3 декабря ноября повысилась с 9 до 9,4% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню середины июня, когда ставка оказалась минимальной за 2,5 года проведения такого мониторинга, она выросла на 1,19% пункта. Комитет Государственной Думы России по финансовым рынкам не поддерживает предложенный Министерством финансов законопроект, разрешающий коммерческим банкам включать в договор срочно банковского вклада условия, не позволяющие вкладчику досрочно снимать всю сумму депозита или его часть, отмечается в заявлении председателя комитета Владислава Резника. По действующему законодательству коммерческий банк обязан возвратить вкладчику весь его срочный вклад или часть по первому требованию, вне зависимости от условий банковского договора. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о снижении, начиная с 5 декабря, ставок долларовых заимствований для международных банков и финансовых компаний, что особенно важно для европейских, с целью предотвратить нехватку у них долларовой ликвидности для проведения текущих операций. В этой акции участвуют также центральные банки Европейского Союза, Японии, Великобритании, Канады и Швейцарии. Речь идет о так называемых валютных свопах, то есть операциях по обмену обязательствами в одной валюте на равноценные в другой валюте. На фоне долгового кризиса в еврозоне банки и финансовые компании разных стран все менее охотно кредитуют друг друга на межбанковском рынке. В результате стоимость таких заимствований в долларах, например, для банков стран Европейского Союза, повысилась до 3-летнего максимума.
В новостях экономики рассказывал обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева заявила, что у нее состоялся конструктивный диалог с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым, который прибыл в среду в Цхинвали. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила вынесенный белорусским судом смертный приговор двум обвиняемым в совершении взрывов в Минске и Витебске. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прибывает сегодня в Россию для мониторинга выборов в Госдуму 4 декабря. Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и государственных структурах способствовал возникновению в мире в этом году небывалых по масштабам протестных акций и движений. Киевский апелляционный суд сегодня начинает предварительные слушания по апелляции экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной в октябре к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 40 копеек, евро 41 рубль 75 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас ко мне в студии присоединился мой коллега Михаил Соленков. Он сегодня читает свежие российские газеты. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Михаил, у нас сегодня центральная тема – это последние политические события в Южной Осетии. И мне хотелось бы узнать, то есть мы задаем вопрос нашим радиослушателям, какое влияние оказывает Россия на всю эту ситуацию. Было бы интересно узнать, какой взгляд представляют российские газеты и как они представляют влияние России на политические события в самопровозглашенной республике.
Попытаюсь вам об этом рассказать. Газета «Коммерсант» сегодня вышла с заголовком «Южная Осетия выбрала протест. Сторонники Аллы Джоевой вышли на улицу». Отмена результатов президентских выборов поставила Южную Осетию на грань гражданской войны. Оппозиционный политик Алла Джоева прогласила себя президентом, а тысячи ее сторонников вышли на улицы Цхинвала с требованием признать победу своего кандидата. В ответ власти обвинили оппозиционерку в подготовке с помощью Грузии цветной революции, и накануне в Цхинвале прозвучали первые выстрелы. Независимая газета пишет под заголовком «Черно-белая революция в Южной Осетии». Оппозиция не смирилась с решением Верховного суда и требует признать победу своего кандидата. Ситуация в Южной Осетии в среду накалилась до предела. Формальный победитель выборов, аннулированных Верховным судом, Алла Джоева объявила себя президентом, сформировала госсовет и вывела на улицу своих сторонников. Генпрокуратура Южной Осетии обвинила ее в попытке осуществить цветную революцию. Президент Эдуард Какойте предупредил, что власти на уступки не пойдут, а Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало все стороны уважать принятые в соответствии с законом решения высших органов власти, то есть Верховного суда. И подпись под иллюстрацией: в среду в Цхинвале стреляли, к счастью, в воздух. Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что Луговой признан потерпевшим в деле об убийстве Литвиненко. Следственные органы России 29 ноября возбудили уголовное дело в отношении неизвестных лиц о покушении на убийство депутата Государственной Думы Андрея Лугового. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России. По этим данным, следствие по делу об отравлении перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко получило доказательство, что при общении с ним в октябре-ноябре 2006-го Луговой был отравлен полонием. Что это за доказательства, в Следственном комитете не поясняют, поскольку расследование по делу Литвиненко российскими правоохранительными органами длилось до этого уже 5 лет без каких-либо публичных результатов. Можно предположить, пишет газета «Ведомости», что решение о признании Андрея Лугового потерпевшим вызвано политической необходимостью. Так газете сказал Андрей Солдатов из центра «Агентура». Российской стороне, по всей видимости, потребовалось как-то отреагировать публично на недавние выступления вдовы Литвиненко в Великобритании и последнее действие британской судебной системы по делу Литвиненко, полагает Андрей Солдатов. Еще в декабре 2006 года Луговой говорил, что у него в организме обнаружены следы полония. Британское следствие считало, что это доказательство причастности Лугового к покушению на Литвиненко. Луговой на это заявил газете «Таймс», что следы полония нашли не только у него, но и у его жены и детей. И мысль, что я мог держать вещество в руках и таким образом подвергать риску их жизни, просто смешна, цитирует газета Лугового. «Коммерсант» пишет: «Россия и Европа избавляются от плохой энергетики, но идей для компромисса по поставкам газа пока нет. Россия и Европейский Союз начинают очередной раунд газовых переговоров на фоне серьезного обострения отношений в этой области. Сегодня министр энергетики Сергей Шматков очередной раз попытается убедить энергокомиссара ЕС Гюнтера Эттингера поддержать проект газопровода «Южный поток» и отказаться от намерения строить газопроводы из Азии в Европейский Союз в обход России. Впрочем, на реальный успех Москва уже не надеется. В качестве компромисса рассматриваются самые экзотические варианты, вплоть до участия «Газпрома» в «Набукко». Нынешняя же встреча – первый шаг в диалоге, по сути, прервавшемся еще в мае. Независимая газета сегодня пишет о том, что Владимир Путин заглянул в театральное закулисье. Решено начать постепенный переход театров на контрактную систему. Вчера в Московском театре «Линком» состоялась встреча Владимира Путина с художественными руководителями российских театров. Как пишет «Независимая», разговор был открытый и откровенный. Тон дискуссии сдавал премьер, обратившийся к собеседникам со вступительным словом. Это выступление напомнило отчет главы правительства о выполнении обещаний, данных театральным деятелям в апреле этого года в Пензе. РБК Дейли пишет, оппозиция выдвинула 400 тысяч наблюдателей на выборы в Государственную Думу 4 декабря. Оппозиция решила собрать на выборы рекордное количество наблюдателей и представителей, чтобы составить конкуренцию официальным контролерам и движению «Наши». За ходом голосования 4 декабря по всей России будет следить более 400 тысяч делегатов от оппонентов «Единой России». 27 тысяч из них придут на избирательные участки в Москве. Ну, еще есть полминуты. Назову тему с первой полосы газеты «Новое известие». «Криминальная полиция. Уровень преступности в МВД не снижается», пишет газета. 29 ноября Следственный комитет России начал расследование обстоятельств смерти 23-летнего Евгения Котова в дежурной части МВД Владимирской области. По словам правозащитников, количество жалоб на преступления сотрудников правоохранительных органов не снижается даже спустя 4 месяца после переаттестации.
Спасибо, Михаил. Свежие российские газеты сегодня читает мой коллега Михаил Соленков. И мы вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем части нашего эфира. А в завершение этого часа события из мира культуры. Сегодня в широкий прокат выходит фильм режиссера Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». Основа сюжета – гастрольная поездка знаменитого народного певца в 1979 году за год до смерти в Узбекистан и мучительные отношения Высоцкого с наркотическими препаратами. На премьере побывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. С ней побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Судя по всему, главная интрига картины в том, что неизвестно имя актера, который исполняет заглавную роль. Узнали ли вы в нем Высоцкого и узнали ли вы его самого?
Актера нет, сразу вам скажу. Это по-прежнему тайна, и я думаю, что будет тайной до того, как Бог соберет все возможные миллионы. Мне кажется, что намек в картине сделан, потому что оживший Высоцкий, и это должна вам сказать какое-то не самое приятное ощущение, вот этого такого буквального грима, голоса, потому что человек, про которого ты знаешь, что он 30 лет назад умер, вот здесь на экране, он в начале фильма общается с Безруковым, который сидит на лестнице Таганки, и они обсуждают Ольгу Лапушеву в Пугачеве, Есенина. Но вот если считать, что это такой полунамек, то можно предположить, что, возможно, это как раз господин Безруков. Актер не фигурирует в титрах, у него нет имени. Это такое собирательное нечто, как сказал бы Бодрияр, симулякр.
Может быть, это сам Владимир Высоцкий?
Ну, можно, если только он реинкарнировался. Все-таки биолог Эрнст, он, по-моему, с удовольствием занимался этой технологией с пластическим гримом и компьютером. Ему в этом помогали продюсеры, потому что несколько раз обменяли режиссера. И это все такое конструкторское кино, но не холодное. Это такая виртуальность, которая довольно жизненная. И это как-то все предстоит еще осмыслить.
Анна, действительно похож Высоцкий на Высоцкого?
Похож.
Довольно много я читал комментариев людей, которые вместе в зале «Октября» смотрели этот фильм. Некоторые загробные нотки есть во многих комментариях. Вы согласны с тем, что нечто инфернальное в этом фильме есть?
Отчасти есть чертовщина. Ну, может быть, мы просто пока не можем привыкнуть к тому, что позволяет нынешние технологии и как с этим обращаться. В результате получается, что можно снимать приквелы, сиквелы, ремейки без актеров, но теми, кого мы любили 40, 50, 20 лет назад. Это такое какое-то воплощение фантастических утопий или еще чего-то. Может быть, вот это ощущение срабатывало, во-первых, ну и во-вторых, это сама по себе драматическая история, ключевая сцена и ключевая кульминационная история всего фильма. Это клиническая смерть Высоцкого, которая случилась с ним в Бухаре во время этих самых незаконных концертов, когда КГБ послу секретари ЦК аплодировали за год до его реальной смерти.
Фильм снял режиссер Петр Буслов, известный режиссер, и философия некоторых его картин, «Бумер», прежде всего, имею в виду, «Не мы такие, жизнь такая». Фильм «Высоцкий» про то же самое?
Вы знаете, знаете, поскольку был не один режиссер, это только финальная история, которая, может быть, коррелируется с Бумером. Есть, конечно, некая философия про то, что жизнь такая, но мне кажется, что еще и люди такие. Все-таки такая драма, прежде всего, героя, где наркотики не главное, это то, что, кстати, раздражает старшее поколение, которое знало Высоцкого и совершенно иначе его воспринимает по песням.
Это интересно только тем людям, которые выросли на творчестве Высоцкого, или это интересно тем, кто вообще не знает, что это за певец?
Ну вот, судя по тому, что я успела услышать от молодых людей от 14 до 20, я поняла, что это интересно не только нам.
Это байопик в чистом виде, социальная драма, что это?
Ну, это драма, но это все-таки драма человека, который борется с преодолением жизни в обстоятельствах, понимает, сколько несчастья и бед он приносит близким людям, как они его любят. Это драма выламывания системы, это драма свободной творческой личности, но которой это очень трудно осуществить. Кстати сказать, молодым людям, которые смотрели этот фильм, очень многие вещи нужно объяснять. Они впервые видят Москву, которая без пробок, которая не освещена так, как сейчас. Они видят другую страну, в которой они не родились. Они новые слова узнают, они не понимают, что такое эти незаконные концерты, когда вроде деньги можно зарабатывать. Почему ему все-таки нельзя в Париж? И кто такой Сексот?
Анна, это такой фильм на все времена или обо всех временах? Свобода художников, просто борьба собственной свободы, собственной несвободы от обстоятельств? Или это фильм о Советском Союзе, или это фильм о сегодняшней России?
Нет, это все-таки фильм про прошлое, хотя это фильм, конечно, о вечной драме человека, который выше жизни и обстоятельств, у которого есть творческая свобода, которую он не согласен примеривать или загонять в рамки.
Что-то вы для себя нового открыли в Высоцком в этом фильме или нет?
Да, вот открыть новое невозможно, наверное, и я до конца не понимаю, это про того Высоцкого, про которого мы знали и которого слушали, ну, наверное, про него, потому что это такое прямое кино и прямое высказывание, но, с другой стороны, именно потому, что это вот так странно, муляжно и странно буквально, ты не можешь к этому как-то внутренне привыкнуть.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится в 9 часов 7 минут после выпуска новостей. Мы вернемся к центральной теме нашей программы, последним политическим событиям в Южной Осетии. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какое влияние Москва оказывает на политическую ситуацию в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».